У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Это снова радиошкола, наш большой разговор. Я напомню, радиошкола – совместный проект интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ-ФМ и «Радио говорит Москва». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор МЕЛа. Я напомню всем тем, кто нас уже слушал, и расскажу тем, кто к нам только присоединился, что сегодня я говорю с Дианой Королевой, директором Центра изучения инноваций в образовании Института образования НИУ Высшей школы экономики. Диана, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о главных трендах образования. Собственно, краткое содержание предыдущих серий. Мы поговорили о тренде взросления образования. Образование теперь не заканчивается в школе и вузе, и, в общем, люди все чаще и все больше, и все дольше учатся в течение всей жизни. Вуз перестает быть хранителем и носителем какого-то эксклюзивного, сокровенного знания, все больше становится площадкой. Ну и, собственно, все, что происходит на этой площадке, как все меньше на ней замыкается. Больше разных педагогов, больше разных вариантов обучения, больше разных индивидуальных наборов обучения, как мы в образовании любим говорить, все больше индивидуальных образовательных траекторий.
О, да.
Что у нас дальше?
Ну, новые технологии в образовании, конечно.
Класс.
Это громадный, глобальный, такой серьезнейший тренд, который меняет образование, и он такой очень-очень многофункциональный и сложного такого набора состоит, но можно начать с искусственного интеллекта, если хотите.
А давайте, может быть, мы начнем с одного вопроса, который я очень люблю задавать разным своим гостям, и еще больше люблю слушать на него разные ответы. Мне очень нравится гипотеза о том, что в последнее время мы, в смысле все, кто занимается образованием, очень часто бьются в закрытую дверь. Закрыта она потому, что мы пытаемся, ну или те, кто занимаются инновациями в образовании, пытаются упаковать классические образовательные модели или там классические, не знаю, пособия, программы в цифровую форму. И они вроде как упаковываются, но это получается такой бантик, не меняющий сути. И, собственно, настоящий прорыв в образовании, он случится, когда мы перепридумаем образование под те цифровые носители, которые есть. И если, грубо говоря, ну, раньше мы могли там переиздавать учебник, делать его не черно-белым, а цветным, и там красивым шрифтом что-то дописывать, то вот сейчас нам нужно не чуть более красивые картинки в планшете сделать, а вот вообще, ну, там, может быть, не забыть, что было раньше, но как-то все совсем переделать. Произойдет ли это в обозримом будущем? Ну, и насколько это вашим представлениям о прекрасном соответствует?
Давайте с представлений тогда я начну. Действительно, вот изучая инновации, работая с, например, конкурсантами конкурса инноваций в образовании, мы видим очень разного типа вот эти инновационные проекты, стартапы. Мне кажется, тут такая ключевая фишка. Инновация, которая приживается, которая распространяется, взрывает рынок, это что-то очень простое и очень нужное людям. Вот тот бантик, про который вы говорите, когда что-то традиционное, может быть, консервативное переводят, например, в электронную форму, но если это традиционное и консервативное было не очень нужным и тогда, когда оно было традиционным и консервативным, то оно не будет нужным, если его перевести в электронный вид, да. Например, один из примеров, ну, таких суперкрутых инноваций, которые взорвали действительно систему планеты, это шариковая ручка. Да? Это было очень просто и очень нужно. Про это тоже очень много говорили в свое время, что перьевая ручка формирует вот этот красивый почерк, да, правильный наклон, шариковая ручка это убьет, не будут дети правильно писать. А мелкая моторика, что же будет с ней? Это то, что, например, сегодня говорят про планшеты, про смартфоны, про работу вот с этими гаджетами. Но это была очень нужная инновация, да, эти чернильницы, проливающиеся в портфеле, ну и вообще эта сложность такая, да, с письмом. Шариковая ручка это изменила. Вот если инновация инновации, которые будут с технологиями, станут такими новыми шариковыми ручками, то они серьезно изменят мир.
А всегда ли упрощающая инновация – это хорошо?
Ну, мне кажется, это, честно говоря, такой залог инновации. Инновация должна делать жизнь проще, легче.
Но есть же точка зрения, что у образования, ну, в целом, есть, ну, скажем так, конечный предел простоты. Ну, то есть, условно говоря, как бы мы ни размышляли об образовании, как вот об интертейнменте, а значит, о прекрасном времяпрепровождении и так далее, но все равно в конечном счете в какой-то момент в образовании остается, ну, необходимость в критическом усилии.
Угу.
Да, можно бесконечно долго придумывать, не знаю, веселые программы изучения английского языка, но в какой-то момент тебе нужно выучить определенное количество слов, да. Можно, не знаю, бесконечно долго помогать ребенку там учить таблицу умножения Винни-Пухом, пиратами, викингами, но в конечном счете он должен выучить таблицу умножения. И, ну, то есть кажется, что есть же вот... кажется, что можно опасную развилку пропустить. Там вот где... упрощение, возможно, сожрет какой-то навык. То есть я отчасти, не знаю, может быть, понимаю родителей, переживающих вот за мелкую моторику, ну, потому что, скорее всего, мои дети в школе еще все равно будут очень много писать, а вот, например, я думаю, что вот дедушка Никита будет смотреть на своих внуков и искренне будет переживать, что окей, им-то, конечно, весело не писать, а печатать, но, может быть, чего-то полезного у них не станет.
Ну, видите, мы тут в таком своем положении, мы этого не знаем. И мы это узнаем, поговорим про ваших внуков через, я не знаю, 40-50 лет
Я же уже за них волнуюсь.
Программе. Не знаю. Мне кажется, что, ну, вы правы, что, наверное, какой-то есть лимит этой простоты, да, предел ее. Но вот с новыми и новыми стартапами мы видим... Ну, я, по крайней мере, вижу, что упрощение не приводит к лишению как бы вот глубины там предмета или там какой-то дисциплины, которая изучается. Это просто становится проще и, наоборот, доступнее. Наоборот, это открывает возможности большим там людям территориально или по там, не знаю, каким-то другим признаком этим заниматься и погружаться туда.
Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект, да. Но это, мне кажется, такой тренд вообще последних нескольких лет. Про это со всех, мне кажется, углов говорят наши политики, экономисты. Ну вот что это может быть в образовании, да. Здесь мы речь ведем о, например, об автоматизации рутинных каких-то процессов. То есть как раз мы делаем проще, условно, жизнь учителя. Проверка домашних заданий, тесты, все это теперь может делать искусственный интеллект, и это высвобождает время учителя на какую-то более прикладную работу, например, с классом. Взаимодействие с учениками, общение, обсуждение. Это повышение вовлеченности учащихся в учебный процесс. Например, сегодня очень активно развиваются чат-боты в образовании, да, это такие помощники, которые, например, через какой-нибудь WhatsApp или Telegram-канал с тобой общаются. У нас был в прошлом году очень классный проект на Kivo. Ребята делают чат-бота, который и учит чему-то, и, собственно, проверяет твои знания, но в формате абсолютно такого неформального общения. Это вот, ну, то, про что мы с вами буквально 3 минуты назад говорили. Это проще делает, да, то есть жизнь, то есть тебе не надо зубрить этот учебник, эту таблицу Менделеева, у них как раз один из чат-ботов – это Менделеев, который, собственно, и учит с ребенком таблицу Менделеева и вообще.
Класс.
Это делает, да, проще, то есть ты не видишь эту вот глобальную такую вот...
Ну да, она одним видом, в общем, может,
да,
напугать.
Да, особенно, мне кажется, в кабинете химии, когда это вот такой выцветший плакат где-то под почему-то, они всегда, мне кажется, раньше
особенно
висели под потолком.
Особенно какого человека неподготовленного, человека,
да,
который, например, там, не визуал, и у которого как-то, которого не завораживает красота того, что оно все сложилось, а что-то, наоборот, пугает и хочется от нее спрятаться.
Да.
Знаете, про что хотел в этой связи спросить? А насколько мы реально близки к созданию и массового внедрения того, что называют нелинейным учебником. Потому что мы, в общем, очень много говорим о том, что, ну, вот это вот должно где-то случиться для тех, ну, кто, может быть, не до конца понимает, о чем идет речь. Нелинейный учебник – это учебник, построенный, ну, вот не по принципу «вы выучили первую главу, и во второй мы поговорим о том, о чем вы читали в первой, а потом третьей, и ты должен последовательно их пройти, и вот, собственно, только потом чертоги разума перед тобой откроются». А нелинейный учебник – это, ну, некоторый набор информации, по которому ты можешь передвигаться в разных сторонах, в удобном тебе темпе, желательно с какой-нибудь системой того самого искусственного интеллекта, который в шестом параграфе вдруг поймет: «Опа! А второй ты уже забыл, давай-ка вернемся», и так далее. Вот насколько это про завтрашний, а может быть, сегодняшний день, или все-таки это пока такое светлое будущее и мечты о нем?
Мне кажется, это завтра после обеда.
Да?
То есть не с утра, но после обеда наступит. Но про это сегодня очень много говорят. Буквально там несколько дней назад я была на большой такой мероприятии крупного издательства, где это обсуждалось. И вот эти стартапы, которые возникают, это же тоже такой тренд, да? То есть тоже потому, какие образовательные инновации, например, к нам на конкурс поступают, мы тоже видим, как вот этот ландшафт образовательных инноваций меняется, на что смотрят вот эти инноваторы, потому что вообще инноваторы — это такие люди очень активные, и которые видят прорехи в системе, которые могут закрыть. И вот чат-боты, которые появились у нас в прошлом году, мне кажется, это такая, такой звоночек, который, собственно, об этом и говорит.
А насколько дружелюбна система по отношению к этим инновациям? Потому что, ну, вот так вот, если на место системы встать, то, в общем, ее сложно обвинить в том, что она может как-то применять принципы агрессивной обороны.
У нас очень обиделись учителя в прошлом году, когда на финале, как раз вот когда ребята с чат-ботом делали презентацию, они сказали, что по отзывам, ну и вывели на экран его, значит, ученики сказали, что самый их любимый преподаватель – это чат-бот. И он самый человечный, с ним всегда можно поговорить, в отличие, например, от учителей. То есть это было так вот очень обидно для педагогов. Поэтому мне кажется, что, ну, это точно... Вообще новые технологии – это такая сложная история, да, когда там первая волна информатизации в России проходила и ставили компьютеры, как педагоги сопротивлялись этому, да. А сейчас более-менее уже, мне кажется, в каждом классе есть компьютер, ноутбук, доска электронная, которую использует учитель. Поэтому, ну, будет сопротивление, да, но, наверное, мы когда-то его переборем.
А я, на самом деле, еще помимо сопротивления, вот, ну, людей, имел в виду сопротивление, ну, то есть... Это ведь опасная штуковина, например, там, государственная система образования, да, в которой есть там программы, министерства, не знаю, издательства, которые вдруг понимают, что рядом появился маленький хищник, вот, который, хоть и маленький, каждого из нас по отдельности уже, в общем, в темной подворотне легко сожрет. И пока он за счет нас не вырос, давайте мы его, это, не знаю, там, массой задавим.
А хищник — это кто? Это стартап или
хищник,
это вот...
не знаю. Ну вот появляется технологическая команда, например, которая где-нибудь у себя там людей, не знаю, с образованием не связанных, там, 5 программистов, которые придумывают действительно там работающий нелинейный учебник, не знаю, истории, да, которые пишут набор алгоритмов, позволяющих действительно там ориентироваться в истории как в едином вот этом там историческом полотне, к нему возвращаться и так далее. Упаковывают это в некоторое издание. Вот, и приходят к ним, и я понимаю, что если я 30 лет, значит, выпускал учебники истории красивые с пальмирской аркой, ну все, завтра меня нет. И тут у меня срабатывает инстинкт самосохранения.
Но видите, мы с вами говорим про обед послезавтра, поэтому тоже сложно как-то сказать, как это будет. Я была на одной такой крупной конференции, где была панель со спикерами из разных стран, и говорили про вот разные такие как раз мобильные приложения, то есть такие методические разработки в рамках учебной программы. И когда дошла речь, очередь до российского спикера, он стал говорить про то, что мы создадим платформу, национальную платформу, которая, значит, покроет все вот эти вот потребности, мы сделаем такую, значит, ассоциацию всероссийскую, и все, в общем, так вот речь шла о том, что мы, значит, государство все это заберет к себе. Когда дошла речь до, например, спикера из Японии, она сказала, у нас разработчики, мы этот рынок мы отдали полностью разработчикам, государство только регламентирует, дает требования вот к этим вот мобильным приложениям, учебникам, и дальше учитель может выбрать. То есть это такой вот, как у нас, да, мобильный, как это называется, маркет, где мы покупаем какие-нибудь приложения. В принципе, для учителя такая же существует история, где стоят, ну, во-первых, они одобрены государством, во-вторых, у них стоят какие-то звездочки по принципу того, насколько удобно этим пользоваться, и учитель сам с родителями, причем это платные часто истории, за которые платят родители или школа, выбирает, исходя из потребностей. Как у нас это будет? Я боюсь сказать.
Окей. Я знаю, что среди трендов есть чудовищно модный ныне блокчейн. Буквосочетание, которое слышали даже те, кто абсолютно не понимает, что оно значит. У нас, по-моему, не так много времени осталось, но давайте попробуем успеть про него поговорить.
Давайте. Ну, блокчейн — это такая история с хранением информации, да? Условно представим, если сегодня вы поступаете в университет, вам надо принести, ну, сегодня это немного легче, да, результаты ЕГЭ, свой диплом из школы, может быть, благодарственные какие-нибудь письма и рекомендации от учителя, ну, то есть такую папочку документов.
Портфолио.
Портфолио, да, верно. А когда вы выходите из университета, туда еще добавляется, значит, диплом.
Значок ГТО.
Значок ГТО.
Значок ГТО. Без него никуда.
Ну вот представьте, что блокчейн — это такая система, которая позволяет это все автоматически, без вашего даже ведома, сохранять, и вы приходите и говорите: меня зовут Никита Белголовцев. И работодатель или приемная комиссия знает про вас все. В каких соревнованиях вы участвовали, какие курсы вы проходили, в каких муках, о которых мы сегодня ранее говорили, вы участвовали, и сколько там курсов из них взяли, есть ли у вас значок ГТО, и так далее, и так далее. То есть это история с таким вот безопасным, как утверждают разработчики, хранением информации и таким трекингом через всю жизнь.
Да, давайте только подчеркнем, дорогие друзья, для тех, кто сразу же сказал: вау, это же мечта. А вас будут знать и не только то, чем вы хотели бы похвастаться в этой ситуации. То есть и количество неоконченных вами онлайн-курсов, и количество проваленных вами контрольных в этой ситуации точно так же становится прозрачным, как и, да, выстраданный вами значок ГТО.
Верно. И это как раз задает большой вопрос. Даже, я бы сказала, не к технологии, а к тому, как новым вот HR-специалистам или приемной комиссии вас оценивать. У меня когда-то был стартап, который пришел ко мне на консультацию и сказал: мы хотим создать вот такую систему, как раз блокчейна, которая будет следить за всеми, значит, вот прохождением как раз муков. Потому что, представляете, приходит к вам, значит, наниматься на работу сотрудник и говорит: я проходил курсы там Курсера, ну, например, по там разработке презентации. А на самом-то деле он всего там два занятия взял и вывалился. Ну и что, говорю я, он же пробовал. Понимаете, для меня вот это важно. Не важно, сколько курсов он прошел в итоге. То есть здесь, мне кажется, вопрос вот этой оценки, которая сегодня у нас еще, наверное, вот таким образом не выработанная в соответствии с новыми вот этими потребностями. Но если наши HR-щики и приемная комиссия научатся взвешивать условно важность того, что две презентации сделали за весь курс, то это как-то сработает.
Это же, наверное, еще тоже важно сказать про тренд. Ну, может быть, вот не настолько верхнеуровневый, но тоже очень важная история, что все большее значение для своей работы работодатель видит в обучении и будущих, и действующих сотрудников. И работодатель становится кровно заинтересован, во-первых, в получении талантливых будущих сотрудников, причем некоторые работодатели, ну вот, со школы в прямом смысле этого слова, да, то есть уже сейчас некоторые российские работодатели занимаются трекингом учеников, в том числе через специально организованные турниры и соревнования еще до вуза, потом, собственно, терпеливо 4 или 6 лет ждут, пока этот человек окончит вуз, желательно, причем будет на кафедре этой самой компании, компании в этом самом вузе и потом к нему приходят. Ну и, соответственно, всякие корпоративные институты и обучение уже после начала работы. Это же, в общем, тоже, наверное, дико важно и то, чего будет становиться в разы больше совсем скоро.
Ну, вероятно. Мне кажется, это вопрос скорее вот к HR-специалистам и к вот этим подходам к компании. Но, по идее, вот это вот резюме, которое такое многосоставное становится, оно тоже помогает, собственно, вот этот вот трек как бы увидеть, да, или, собственно, начать в какой-то момент следить и подхватить и себе, собственно, вот в копилочку
добрать. Если мы закончили про инновации, я думаю, что у нас, ну, вот буквально там несколько минут тезисно проговорить о пятой группе трендов.
Давайте, пятая группа трендов, тоже такая она сложная, называется она «Новые вообще навыки мышления», например, «Дизайн мышления». То есть это условно переход от того аналитического мышления, про которое мы говорили очень много в прошлом столетий, скажу так, да, это история, когда ты можешь проанализировать ситуацию, найти какой-то лучший из нее условно выход, да, или решение этой задачи. Дизайн мышления – это история, когда неизвестных в этой задаче так много, что ты не можешь проанализировать. Здесь тебе нужно придумывать какие-то такие нетрадиционные ходы, рискованные, возможно, но опять через какую-то пробу это делать. И вот такой навык мышления пока точно в наших школах очень мало отрабатывается, да, то есть работа в ситуации полной неопределенности с каким-нибудь объемным очень набором переменных и информации, это то, что нужно пробовать делать, и то, что будет востребовано в будущем.
Но это же, наверное, вот это как раз разговор, который, возможно, должен начинаться сильно раньше высшего образования, если мы говорим о России, потому что, ну, если пробовать формулировать какую-то верхнеуровневую претензию к российской школе, то я думаю, что здесь и родители, и вузы, и потом работодатели сойдутся, в общем, в том, что российская школа до сих пор живет по логике, ну, алгоритмов.
Ну да, единственного правильного ответа.
Да, и по логике, ну там, воспроизводимости задачи и правильного ответа. Научись решать уравнение, реши дома уравнение с пятью разными наборами цифр, и будет тебе там счастье на контрольной, ЕГЭ, и как бы ребенок думает, ой, наверное, в будущей жизни ему, нет, а в будущей жизни не будет. Грусть и экзистенциальный кризис.
Ну, верно. Это связано с тем, что у нас пока отсутствует или довольно немного таких вот инструментов, методик обучения такого, да. И сюда можно втягивать обучение, построенное на ошибках, такое вот примеры с множеством вариантов ответов. У нас действительно этого мало, и в учебниках этого нету, да, и далеко не во всех вообще методиках, по которым работают педагоги, это есть. Но, ну да, но с этим нужно что-то делать.
А насколько, как вам кажется, сейчас, ну вот эти тренды, самые разнообразные, которые мы обсуждали, востребованы, ну, при построении какой-то, я не знаю, стратегии или хотя бы видения развития российского образования? Потому что есть общее ощущение, что очень часто, причем даже не по злому умыслу, эти вещи живут немного в разных галактиках. И вот когда, не знаю, участвуешь в каких-нибудь образовательных конференциях, прямо грустно становится от того, что туда приезжают люди, особенно если это там, люди не из Москвы или, там, может быть, не из нескольких крупнейших городов России. Они очень внимательно слушают, они действительно вдохновляются, они вот прям говорят, да, так это ж вот прям с языка сняли. Вот, они, значит, выходят, они приезжают домой, они еще вот потом день как бы горят, второй день горят чуть меньше, а на третий день говорят, ну, а теперь отчетность. И вот можно ли эту схему сломать, и если да, то как, и если как, то когда?
Но мне кажется, мы закругляемся вот к вашему первому вопросу о том, что образование такой консервативный, тяжеловесный институт, и изменения там происходят довольно медленно, и, ну, мне кажется, вот как раз это речь здесь об этом. Мы можем много говорить о том, что образование нужно менять, и вот вы говорите, где об этом написано. Вот сейчас выходит стратегия 2035 развития образования, где многие вот направления у нас, да, совпадают, но это делать непросто.
И все-таки для этого нужна воля сверху, или оно как-то, я не знаю, должно дозреть, или там в образование должна прийти критическая масса молодых людей, и пока они туда не придут, в общем, ну, не получится. Как скорее?
Ну, мне кажется, здесь важно и движение сверху, и движение снизу. Вот мы тоже начали с вами говорить о том, что есть инновации сверху, инновации снизу. Но здесь вот важно то, где они встречаются, и чтобы это место было, и чтобы и тех, и других слышали, и как-то это...
Да, чтобы это место было, хочется очень. Спасибо вам огромное за этот разговор. Диана Королева, директор Центра изучения инноваций в образовании Института образования НИУ Высшей школы экономики, была у меня в гостях. Меня зовут Никита Белоголовцев. До новых встреч в эфире радиостанции «Говорит Москва», ну и, разумеется, на страницах интернет-издания «Мел.ФМ». Читайте нас и слушайте. Всем пока.
Пока.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел.ФМ». И, собственно, радиошкола, как вы, наверное, помните, но расскажу на всякий случай, вдруг вы слушаете нас сегодня впервые. Это совместный проект «Мела» и радиостанции «Говорит Москва». По будним дням выходят наши лаконичные, компактные выпуски, по выходным, как всегда, большой разговор об образовании и воспитании детей. Сегодня у нас разговор пойдет и о том, и о другом, потому что, в общем-то, как-то современные родители так или иначе пришли к мысли, что летом дети, безусловно, должны отдыхать, хотя и, в общем, продолжать в некотором роде свое образование. Разумеется, летом детей... и воспитывать все продолжают, и родители, и не родители. В общем, будем мы говорить о том, как правильно спланировать летний детский отдых в марте. Это пора уже начинать делать. Почему и как это делать лучше? Обо всем об этом я сегодня буду говорить с Алексеем Каспаржаком, директором Международного детского центра «Артек». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, вот, собственно, самым первым моим тезисом о том, что летний отдых детей правильно начинать планировать чуть раньше, чем в 20-х числах мая. Насколько вы согласны?
Вы знаете, я с вами поспорю только в одном. Детям вообще не стоит отдыхать.
Даже так?
Да.
Мне кажется, прямо что вот это... заходите с радикальным утверждением в нашу программу.
Ну, вы себе... Как себе представлять отдыхающего ребенка? Он должен где-то лечь на пляже, ему должны подносить прохладительные напитки, и там, я не знаю, ему должны разминать в этот момент пятки, наверное, или еще что-нибудь делать?
Нет, на самом деле, вот почему мне кажется очень важным и правильным говорить, ну, возможно, в том числе именно про летний отдых как отдых, потому что мне кажется, что когда мы говорим, ну, в общем, о детях современных, о современных, там, подростках, мы говорим, конечно, о детях чудовищно перегруженных, о детях, которые в рамках учебного года оттарабанивают сначала обязательную программу в школе, потом два кружка, три секции, родительская тревожность, и у меня есть ощущение, что к лету это такие чуть-чуть зомби-подобные существа.
Нет, ну смотрите, да, безусловно, ребенку нужно изменить картинку. Ребенку, наверное, стоит переключиться. Ребенку нужно выйти из этой регулярной, заорганизованного пространства, которым сегодня является школа. Но это очень обидно, что вот здесь мы с вами два молодых родителя, я так думаю, обсуждаем, как спасти ребенка от 11 лет не сильно понятного времяпрепровождения в школе, потому что ни я, ни вы не можете ему объяснить, честно сказать, зачем он туда ходит.
Да, это вот, огромная проблема.
И это, ну, поймите правильно, можно сколько угодно нам с вами договариваться, мы люди, живущие в каких-то обстоятельствах и сложных реалиях, а договариваться с ребенком, которому ты еще со своим ребенком, которому ты должен как-то объяснить.
Да, и которому ты как бы много раз давал себе обещание не врать своему ребенку, разговаривать с ним честно, откровенно, чтобы не потерять доверие и так далее.
И так далее, конечно. Понимаете, в этом смысле вот это некое лукавство, которое присутствует сегодня в школе, оно присутствует, оно в нем все, с каждым днем его становится все больше и больше. А с каждым днем объяснения становятся все более и более сложными, непонятными. И в этом смысле это же в некотором смысле мы пытаемся в Артеке сделать то, что, мне кажется, стоит делать в школе. Мы пытаемся все-таки дать ребенку возможность заниматься тем, чему действительно ему интересно. Кстати, и предметное содержание, то, которое сегодня почему-то вдруг явилось целью образовательной деятельности, знания, ну и вот все, что должно составляет, кстати, дальше оно составляет содержание единого государственного экзамена, вдруг, опять же. Угу. Оно тоже нужно, оказывается, ребенку, но оно нужно, оказывается, ему самому в поисках решения своей задачи, которая жизненная, важная. Вот, например, если дети хотят, как мы с вами сейчас, посидеть в студии и сделать радиопередачу, которую должны услышать их жители страны под названием Артек, маленькой республики детской под названием Артек, то они, наверное, должны правильно говорить.
Ну да, желательно. И знать хорошо бы еще что-нибудь.
Что-нибудь знать, для того, чтобы было интересно.
Да, понимать, как должна строиться речь, вот всякая там риторика.
А вот теперь давайте, вот теперь вот мы вот то, о чем мы обсуждаем, спросим у себя и у школы, а этому помогает предмет русский язык сегодняшний? На который, если появится лишний часик, то учителя подерутся, предметники подерутся, аж в Министерстве образования начнут обсуждать, что как же на родной-то язык не дать еще один час.
Так и так их сокращают.
Тут их кто сокращает?
Да.
Ну,
доколе.
Доколе. При этом, если посчитать среднее количество времени, которое ребенок, а не учитель, разговаривает в школе, то я вас уверяю, это будет меньше там, 10% времени по всем предметам. Мы должны понимать, что мы учимся говорить не только на русском языке, не только на литературе, не только на истории. И даже на физкультуре мы учимся говорить, в том числе и понимать друг друга. Потому что козел — это не только животное.
Бывает и так. Я хотел, смотрите, еще вот с одного, может быть, такого масштабного и глобального вопроса начать наш разговор. Все чаще, обсуждая современное образование, мы так или иначе приходим к когда-то казавшейся, ну, совершенно крамольной мыслью о том, что, в принципе, ну, структура учебного года, доставшаяся нам в наследство от советской школы, но она, в общем, не очень логичная и правильная, может быть, даже. Когда мы невероятно напряженно учимся, значит, 9 месяцев, когда есть какая-нибудь чудовищно длинная, беспросветная в прямом и переносном смысле слова третья четверть, и при этом потом есть 3 летних месяца, которые как бы с одной стороны-то кажутся глотком воздуха, а все, вот он сейчас отдохнет, передохнет, а с другой стороны эти 3 летних месяца ставят перед родителями, ну, максимально сложно решаемую
знаете,
задачу.
Я прошу прощения, вы можете потом это вычеркнуть из эфира.
О, вот после вот этого момента начинается самое интересное всегда.
Мне просто подумалось, что вдруг эти 9 месяцев были спроектированы Крупской, которая не реализовала себя как мать. И поэтому ей нужны были 9 месяцев напряженной жизни. Вот. Нет, дело в том, что у меня около дворца Суоксу стоит памятник Крупской. Ну, по понятным причинам. Мне очень нравилась история, когда в украинский период времени туда приезжал, по-моему, Ющенко, да, Ющенко, и местные работники, чтобы не сильно переживать, они просто заклеили снизу фамилию, имя, отчество, и написали «Леся Украинка». Прямо на нем же. Вот, поэтому у меня такой образ.
Смешно.
Но, возвращаясь, вы знаете, когда вы говорите о советской школе, то у нас, к сожалению, в риторике людей, принимающих решения по поводу образования, в риторике людей, пользующихся услугами образовательными, как это не страшно звучит, но экономический термин «услуга», его никуда нельзя деть. Хотя для меня образование — это больше, чем просто экономический термин. Я вырос в семье, в которой образование есть. 4-5 поколений людей им занимались. Мы зря на самом деле говорим о том, что то было плохое или это плохое. Оно так устроено, образование, что оно каждый миг немножко опаздывает за сегодняшним днем. Оно традиционно консервативно.
Ну да, одна из самых консервативных сфер жизни.
Это нормально. По-другому быть, и всегда к нему будут претензии, только не надо какой-то период окрашивать там белым или черным. Потому что в тот момент, когда вы это делаете, вы говорите, что те, кто ходил в школу в то время, они, ну, не очень умные. Угу. Их родители тоже не очень умные. И вообще все в этом смысле, те, кто там работали, тоже не очень правильно что-то делали. В этом смысле мы обращаемся тогда не к образованию, а к целому, как бы, к огромной группе людей. Не надо противопоставлять. Образование — это то место, в которое должно, наоборот, объединять. Давайте поймем, что это единственный институт в государстве, в который ходят минимум 9 лет все граждане. Даже церковь не обладает этим потенциалом.
Ну да, не обладает такой монополией.
Монополией, абсолютно. Так. Поэтому мне кажется, что вообще дискуссию про образование сегодня, когда мы ее технологизируем до определения такого совсем уж предмета, того, чем там дети занимаются, да, 9 или не 9 месяцев, активно или неактивно, нужен большой период отпуска или не нужен большой период отпуска. Были предложения вообще перевернуть образовательную систему с зимы, ну, с активности в весну, зиму и лето на обратно, ну, в смысле, весну, зиму и осень.
Как произошло обратно некоторое время назад с российским,
да, футболом.
С российским футболом.
Да.
Со схемой.
Давайте схему перейдем и так далее. Все это вопросы технологии. Угу. Мне кажется, что в обществе сегодня нужно обсуждать немножко другой вопрос. И он значительно более важен и ценен. Вообще, что ребенок уносит, если вот из школы то, что действительно для него нужно и ценно. И в последнее время вот это мы стерилизовали образование до понимания предметного содержания. Если физики есть, то они поймут. Вот у нас все образование превратилось в материальную точку. Некий несуществующий предмет, сконцентрированный в минимальном объеме, который равен нулю, на которого не действуют никакие внешние силы, и который условно обозначает собой некий предмет с некоторой массой.
Красивая метафора.
Но проблема заключается в том, что этот предмет не существует в жизни. На нем можно проэкспериментировать, на нем опыты можно показать, можно задачки с ним решать, можно еще что-то. Но перенос его в реальную жизнь, он абсолютно невозможен. Образование более... это абсолютно естественный организм. Это организм, который обладает уникальной силой воздействия на общество. И в этом смысле, мне кажется, что точно нельзя из образования убирать его ориентированность на жизнь. Многие говорят о профориентации, о том, что нужно ребенку объяснять, как жизнь там должна быть устроена, что будет за пределом, что мы учимся не для школы, а для жизни. Но правильно ли мы сегодня понимаем эту профориентацию, например? Вот мое видение, что нет.
Почему?
А вот я вчера с детьми общался в Артеке, у меня такое часто происходит, потому что, честно говоря, если ты хочешь работать в образовании, ты попробуй с ними поговорить то, что называется, на равных. Угу. Ты попробуй их услышать. И вообще слушай их, потому что они говорят на своем языке, они ориентируются на свои... Они читают книги, но свои. Они, у них свои кумиры, у них свои приоритеты, у них свои цели. Они мыслят по-другому. Вы никогда не обращали внимания, что ребенок, он как-то по-другому работает с техникой?
Ну, он цифровой абориген, digital native, ну, то, что говорят.
Он вообще, он просто как-то его даже берет по-другому.
Ну да, потому что он не знает мира без этой штуки. Да, конечно, это главное отличие нашего поколения следующего.
Нет, это просто видимое главное отличие, а есть много других отличий.
А мне кажется, просто вот из этого отличия, ну, то есть, мне кажется, из этого отличия растут очень многие другие.
Так вот, разговаривая с ними, они все спрашивают, а вот какая профессия, так далее. Я пытаюсь объяснить, вот Артек, он не про профессию. Артек, он пытается ребенку дать возможность попробовать разные роли в жизни. Потому что мир так быстро меняется, экономика так быстро меняется, что сегодня сказать, вот сегодня в 9-м, или даже, говорят, давайте раньше, в 7-м, в 5-м, давайте при рождении скажем, что он будет инженером.
Ну да, только смысл слова инженер может измениться несколько
неузнаваемо.
Раз.
Неузнаваемо. Угу. Вот мне вчера девочка, она говорит, я хочу быть врачом, я хочу заниматься медициной. Я ей говорю, о, стоп, это две разных постановки вопроса. Ты хочешь быть фармацевтом, заниматься, там, я не знаю, телемедициной, заниматься управлением в здравоохранении, быть педиатром, врачом, хирургом и так далее, и так далее.
Или программировать, вирусы, которые
или,
будут бороться с раковыми опухолями.
Да, или в Курчатовском центре в медицинском сидеть, управлять вот такой вот громадиной, которая там что-то раскладывает по пробирочкам.
Или нанороботом.
Или нанороботом, да,
который будет
куда-нибудь
протезировать
там,
сосуды.
Абсолютно точно. В этом смысле, человек выбирая, он выбирает не профессию, он выбирает некий образ жизни. Этот образ жизни с чем связан? Он связан, вот вы работаете в режиме человек-человек, человек-команда. А вот в Курчатовском центре эта девушка, которая управляет этой лабораторией, она там одна. И она там с удовольствием проводит 20 часов. При всей технике, которая ее окружает, при том, что это все очень, видимо, интересно и замечательно, но я себе не могу представить 20 часов один. Я что-нибудь сломаю.
Ну да, это как я вот, когда прихожу в редакцию, всегда говорю, что есть отдельный вид людей, которые любят писать новости. Вот мечтаю когда-нибудь залезть к ним в голову и понять, как там нейроны выстраиваются.
У меня была практика, а я в студенческие годы работал в новостном агентстве, писал новости про суды. Правда, вечно ссорился в судебных заседаниях. То есть как-нибудь неправильно себя вел. Но суть не в этом, а писал новости. Писал.
И как, вам нравилось?
Мне нравилось все вокруг.
Окей, хорошо.
Вот, понимаете, в этом смысле вот эта роль, это способ работы, это твоя роль внутри решения задачи. Ты будешь брать на себя, ты будешь ставить задачу, ты будешь исполнять задачу, где тебе удобнее. Вот мне кажется, что школа должна научить этому. Потому что если человек с заданностью прошлого выбирает профессию, которая, извините, пожалуйста, но до недавнего времени в экономике Москвы, как было известно, самым большой численностью были водители. Мы должны понимать, что их скоро не будет вообще. И в этом смысле, ну, зачем?
Да, для тех, кто, собственно, сейчас отвлекся от нашей беседы и задумался, как водители, про беспилотные автомобили, разумеется,
речь. Да, конечно,
речь,
конечно,
которые
я об этом.
Заменят водителей всех таксишных приложений и многих других.
Но они не заменят, наверное, водителя какого-нибудь транспортного средства, которое везет свою там женщину по быстрой улице. Но это другое ощущение. Это как вот...
Ну да, или там... водителя какого-нибудь директора завода, где водитель такой почти член семьи.
А, почти член семьи. Ну, может быть. Не знаю.
Значит, мы с тобой, Михалыч, столько прошли.
Наверное. Вот. И в этом... Это одна очень важная функция, только ее нужно очень правильно препарировать и понять, что в решении в учебном процессе, который строится в школе, который происходит в образовательном, давайте, процессе, который строится в школе, который строится в лагере, или вообще в любом учреждении или организации, которая своей целью ставит приращение человека внутри себя и с самим собой, желательно рефлексивное, понимающее, что он делает. Вот эта проба ролей принципиально важна. Потому что, исходя из этой роли, человек может определиться, в чем он будет комфортно ему, в чем будет. Он потратит на работу очень много времени. Он должен быть счастлив в этом, он должен заниматься тем, что ему действительно нравится.
А вам искренне кажется, что это реальная постановка задачи для школы? Объясню,
да,
вот, объясню опасения, потому что... ну, то есть, понятно, как такую задачу ставить, там, пусть в такой здоровенной структуре, как Артек, но, в общем, все равно в структуре, где можно, там, чего-то подкрутить руками, поговорить с ребенком, поговорить с каждым конкретным педагогом, объяснить, там, миссию и задачу, и такая же...
Ваше объяснение точно ложится на представление о школе, только о нормальной школе.
В ней... О нормальной одной отдельно взятой школе или
нет.
О школе как о глобальной институции
глобальной
для 150-миллионной страны?
Ну, в ней 15 миллионов детей школьного возраста. Больше, меньше, наверное, их будет чуть больше, наверное, школа будет чуть длиннее в итоге, если найдет свое место и роль в общественной жизни. Но было бы правильно, чтобы она была длиннее, чтобы она чуть раньше начиналась, потому что дети раньше, чуть-чуть раньше взрослеть начали, это заметно. Ну, и так далее.
Ну, да, с одной стороны, раньше начали взрослеть, с другой стороны, все говорят про там, новый пубертатный период,
да,
который там до 20 с чем-то лет, продолжительность жизни, более поздний выход на работу,
конечно.
И вот это вот все.
Вот, но вопрос немножко в другом. Вопрос заключается, конечно, да, я о ней и говорю. Я о ней и говорю. Только если мы, понимаете, откуда берутся сложности с пониманием управляемости этого большого института. Но из того вопроса, с которого мы начали, ну, если каждый друг друга немножко лукавит, то в конечном счете это превращается в большое вранье.
Ну, то есть я правильно понимаю, что, в общем, такая перенастройка школы, она, ну, с вашей точки зрения, возможна только когда на... Ну, более-менее всех уровнях, там, от учительницы начальных классов.
До министра все одинаково понимают.
Все честно садятся и говорят, слушайте, а не кажется ли вам, что мы учим немножечко ерунде?
И с другой стороны, не кажется ли нам, что можно учить тому, что действительно нужно? Вот давайте позитивный залог, только в позитивном залоге.
Ну да, конечно.
Потому что дидактика, основанная на обучении основам наук, в то время, когда она была принята, она была абсолютно адекватна этому времени, потому что был дефицит знания.
Ну да,
его
школа должна была ликвидировать массовую
безграмотность. Абсолютно точно. А сегодня есть дефицит понимания ребенком специфики жизни в разного рода отношениях, там, я не знаю, трудовых, общений, коммуникаций и так далее, и так далее. Потому что это все передать невозможно. Это очень сложная палитра. Нельзя рядом с человеком поставить образы всех видов деятельности и специфики этого вида деятельности.
Но для этого ж мужество огроменное нужно, чтобы, ну вот, чтобы, не знаю, хотя бы признать существование этой проблемы, ну, вот как бы там не в кухонном и не в райдином разговоре, а в рамках, не
я
знаю,
прошу прощения,
образовательной политики.
Еще раз, у вас же есть дети?
Да.
И у меня есть дети. И вы хотите, чтобы им было
очень
интересно
хочу,
это
хочу.
Время?
Вот,
этой мотивации достаточно.
С ужасом жду, на самом деле. Ну, то есть вот мне чудовищно повезло с тем, что мой старший ребенок, дочка, которая пойдет в школу, как бы любит учиться по умолчанию, и школы невероятно ждет. Но момент, когда она первый раз задаст вопрос, на который, ну, вот лично мне нужно будет отвечать, я, конечно, вот, ну, покрываюсь испариной, когда вот как-то думаю, что ко мне придет ребенок и скажет, слушай, пап, а вот как-то есть ощущение, что вот эта вот ерунда, которую мы вот там на окружающем мире вот проходили, она какая-то ерундовина. И вот что ты думаешь по этому поводу? И да, я прямо это... Каменею.
А я вам могу сказать следующее, что вы знаете, вы как родитель каменеете, а я как руководитель пришел в организацию там 3,5, уже почти 4 года назад, И в целом я понимаю, что те ожидания, которые есть от этого проекта, от Артека, от этой мечты и так далее, если они не воплотятся, то это вопросы будут ко мне. Ну, давайте просто относиться, и в этом смысле ваше ожидание сложного вопроса от собственного ребенка, оно ничем не более сложное для меня, нежели вопрос от ребенка, приехавшего в Артек. Потому что за окном школы, находящейся в Артеке, солнце, море, парки. По этим паркам ходил Шаляпин. Или рядом с ним дача Чехова. Он там Шаляпин там распивался на горе Султанка, которая находится на территории Артека. Он там пел вдоль по Питерской, понимаете?
А вот у меня, смотрите, такое, у нас сейчас минута до того, как мы идем на паузу, у меня такой вопрос вдруг родился. А вот Шаляпин и Чехов, они как бы ваши союзники, потому что они, ну, как бы, не знаю, снижают уровень требований к вам, потому что, ну, тут Шаляпин и Чехов, и в любом случае классно. Или наоборот, они накладывают на вас дополнительные обязательства?
Конечно, они накладывают на нас дополнительные обязательства, и они накладывают на школу очень большое дополнительное обязательство, потому что они должны быть узнаваемыми и, скажем так, интериоризированными, общими для всех детей, которые сегодня в Артеке, а желательно для всех детей, которые в нашей стране существуют, примерами успеха. И это третья задача, которая уехала из школы по той причине, что взрослые, которые ей управляют, немножко не могут определиться с тем, что хорошо, а что плохо.
Да, с тем, что такое вообще успех. Мы сделаем сейчас короткую паузу и буквально через несколько минут вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.